Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Лето – пора отпусков и путешествий. И вы, наши дорогие радиослушатели, да и мы, сотрудники радиоканала, тоже не исключение. Поэтому сегодня я предлагаю отправиться в Вознесенский Печерский мужской монастырь, что расположился на берегу прекрасной реки Волги в городе Нижний Новгород. Настоятель этого монастыря, архимандрит Тихон Затекин, хорошо знаком многим екатеринбуржцам. Долгое время он трудился в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе пономарем, затем был рукоположен в сан Иерея и принял монашеский постриг с именем Тихон в честь святителя Тихона, патриарха Московского, и стал наместником Верхотурского Николаевского монастыря, которым и руководил до 1999 года. Сегодня отец Тихон уже более 20 лет возглавляет Вознесенский Печерский мужской монастырь. Мы отправились к игумену в гости не только для того, чтобы узнать историю монастыря и как отцу Тихону удалось за короткое время восстановить обитель буквально из руин, но и для того, чтобы узнать, как современные технологии влияют на монашескую жизнь и как он оценивает завершившуюся в мире пандемию коронавируса. Интервью получилось довольно длинным, но зато поучительным и очень полезным. Поэтому устраивайтесь поудобнее, мы начинаем.
Батюшка, расскажите сначала, пожалуйста, краткую историю монастыря, потому что он очень древний, очень старинный. Мы тут погуляли, увидели у вас очень много статуй различных полководцев, царей, плюсом еще вот усыпальницы.
Да, действительно, монастырь очень древний, в общем-то, один из древних на нашей Нижегородской земле. Основание его относится к 1330 году. Основал его выходец из Киево-Печерского монастыря, ну, сейчас, понятно, Лавра Киевская, Дионисий Суздальский. В будущем он станет святителем и по благословению святого преподобного Сергия Радонежского поедет в Константинополь и будет возведен в сан митрополита Московского, Киевского и всея Руси. Поэтому вот у нас такой вот основатель нашего Печерского монастыря. И поэтому он, когда прибыл с берегов Днепра на берега Волги, увидел такие же огромные высокие берега, такая же величественная широченная река, и он понял, что вот он, то, что он искал, он нашел.
Должен оставаться.
Да, и он ископал себе пещеру, как это и было в Киевской лавре, ископал пещеру, и буквально ведь это, а город-то стоял всегда в двух верстах. То есть вот сам центр, вот если мы сейчас в Нижнем Новгороде, вот Печерский монастырь, то до Кремля Нижегородского буквально 2 километра. Поэтому это очень близко было как бы от центра. Вот. И люди, естественно, стали узнавать, что вот что поселился там такой вот какой-то подвижник, там пришел вот там молиться, ископал пещеру. Стали приходить к нему первые ученики. И вот как раз первыми, кто пришел к нему, это были будущие святой преподобный Макарий Желтоводский, чудотворец, основавший Макарьевский монастырь, на Желтых водах, и потом, впоследствии, в Унже, Унжинский Макарьевский монастырь. Им был основан и святой преподобный Ефимий, Суздальский чудотворец, основавший Спас Ефимий в монастырь в Древнем Суздале. Вот это вот они, первые два ученика, они нижегородцы, то есть прямо вот, значит, уроженцы Знаменского прихода, Знаменской церкви. И вот пришли к нему, подвязались, и так, в общем-то, собралась большая братья. Вот Дионисий был поставлен в сан архимандрита. Вот у него очень хорошие сложились отношения со святителем Алексием, митрополитом Московским и всея Руси. Вот, и он видел, в общем-то, его такие труды, что он в скором времени смог поставить и храм поставил. Но вот обычно вот ставит, традиция такая была всегда ставить как бы Успенский монастырь по имени Успения Божией Матери. Но он почему-то поставил первый храм в честь Вознесения Господня. Была такая вот небольшая как бы отход такой как бы от таких, да, от таких традиций, что ли, таких оснований монастыря. Вот, и в общем там святитель Алексий возвел его в сан епископа, и дал ему Суздальскую кафедру. Это, в общем-то, знаменитый святитель. И впоследствии он будет канонизирован. Он, когда поехал рукополагаться уже в сан митрополита Московского всея Руси, в то время как раз вот князь Московский Дмитрий Иванович поссорился с киевским князем за то, что Дмитрий Иванович не принял митрополита Феогноста. И поэтому киевский князь сказал, что раз ты, говорит, не принял моего митрополита Феогноста, я, говорит, не отдам тебе Дионисия. А Дионисий, как раз возвращаясь из Константинополя, посетил свою первую кафедру, киевскую, Киев. И князь его задержал, он был заключен, в общем, в темницу, и, по сути дела, уморили его просто голодом. Вот, затем были обретены его мощи и почивали открыто в Киево-Печорской лавре. Но вот во времена монгольских нашествий, к сожалению, мощи святителя Дионисия были утрачены, погибли, потому что там много раз были пожары постоянные, в общем-то, поэтому, вот, к сожалению, мощей не осталось. А Дионисий Суздальский также ведь постриг первую игуменью, можно сказать, вот нашего крестовоздвиженского, тогда это был еще Зачатьевский монастырь, княгиня благоверная Васса, вот, она основала женский монастырь. И когда преподобный Сергий по благословению святителя Дионисия прибыл в Нижний Новгород с таким ответственным поручением закрыть все храмы города Нижнего Новгорода, пока киевский князь, значит, вернее, нет, неправильно, пока нижегородский князь не примирится с московским князем Дмитрием Ивановичем, службы в церквях не быть. Вот. И он пришел, так сказать, вот и закрыл все. Да, все храмы были затворены, литургия перестала, прекратилась, значит...
То есть это не просто угроза, это вот они,
да, это, да, это было
сделали.
Применено, все, и поэтому нижегородскому князю все, ему ничего уже не оставалось делать, как просто подчиниться,
прийти, да,
да, и, так сказать, в подданство уже как бы Москвы. Угу. Вот здесь уже и начинается, так сказать, падение великого княжества Нижегородского. Поэтому в Москве был великий князь, и в Нижнем Новгороде был великий князь, а по идее, конечно, он должен быть один.
Угу.
Но поскольку мы знаем, что тогда было именно возвеличение Москвы, и поэтому, так сказать, вот прибегли к такой мере, жесткой
политика
мере,
она,
да,
такая.
И, в общем, то вот, и когда преподобный Сергий приходил в Нижний Новгород, он как раз тоже останавливался здесь, в Печорском монастыре. И здесь же, кстати говоря, была написана знаменитая летопись, откуда есть пошла русская земля. Значит, она была переписана. Так-то она в Киеве была написана Нестором летописцем, вот. А Дионисий Суздальский, по его благословению, была знаменитая летопись Лаврентьевская, была им написана, откуда есть, пошла. И поэтому, а он как бы взял начало как бы из
оттуда?
Киевской, от Нестора летописца, и уже вот до современных времен, то есть пока он был жив, то есть там и деяния, и святители, и князей, и московских князей. И там он еще и добавил вот жизнь нижегородских князей, описание, что происходило в Нижнем Новгороде, знаменитая Лаврентьевская летопись. Ну и понятно, что храм, вернее, монастырь, в общем-то, строился, строились новые храмы, очень много благодеяний оказывали и великие князья московские, цари московские, Иван Грозный, в общем-то, очень много пожертвовал, и иконы жертвовал постоянно сюда, и колокола, вот один из колоколов, кстати говоря, сохранился у нас в Суздале, рядом с Суздалем, село Кидикши есть такое, и вот там было наше подворье в 17 веке. И когда Печорский монастырь погиб, первый Печорский монастырь, это было в 1597 году. Ведь монастырь построен, по сути дела, на обрыве горы. Внизу текла Волга. И вот за эти вот 300 лет, значит, видимо, ручьи там какие-то, дожди, подмыли все фундаменты, и вот стали стены лопаться, трещать, и тогда уже архимандрит Трифон принял решение, что нужно, в общем-то, спасать святыни, иконы выносили, колокола снимали, вот среди них как раз был пожертвованный колокол царем Иваном Васильевичем Грозным, потому что он, когда шел с походом на Казань, он снял колокола у нас в Печорском монастыре. И когда уже, да, на пушки перелить. Поэтому это не с Петра Первого началось. Ну, да. Император Петр, да, снимал это. И когда действительно были трудные времена, поэтому цари тоже прибегали к таким, так сказать, мерам. Вот. Но Иван Грозный, да, он взял колокола, снял там, были перелиты на пушки, но он вернул обратно, так сказать, и были отлиты наши колокола из ливонских орудий. Же ведь потом с Ливонией воевал.
То есть он прямо обратно переплавил.
Да, перелили, да, пушки, да, ливонские, так сказать, были перелиты. И вот этот вот колокол, он сохранился, отлитый при царе Иване Грозном, при отце его духовном митрополите Макарии. Вот сейчас он находится в Суздальском музее-заповеднике. Но нам в свое время еще... по-моему, в 2002 году разрешили снять с него мерки там, мы слепки сделали там, всех буквиц, и воспроизвели точный колокол, такой же вот отлили. А сейчас он у нас на колокольне висит. Угу, мы так его и зовем, да, колокол Ивана Грозного называем его. И поэтому вот как раз, когда Пасха, вот люди тоже имеют возможность подняться и вот позвонить вот в этот вот колокол царя Ивана Грозного. А так жертвовали сюда и сын Ивана Грозного, Федор Иоаннович, Борис Годунов, Василий Шуйский, в общем-то, все цари Москвы, вплоть до императора Петра Великого. Вот, были сюда постоянные пожертвования, книги, облачения, колокола, там, иконы, утварь различная. Даже в годы опричнины, кстати говоря, когда в царствовании Ивана Грозного пострадал наш архимандрит Трифон, значит, вернее, нет, не Трифон, Митрофан. Архимандрит Митрофан, он был убит опричниками. Вот, как раз вот. И Иван Грозный, когда стал рассылать имена, записывать в синодики, рассылать по монастырям российским, такая же бумага пришла и в Печорский монастырь. И вот у нас сохранились все 4 синодика древние. Они в архиве находятся, в государственном. Вот, мы их тоже отсканировали, пересняли уже. 2 синодика даже издали. Вот как памятник. И вот там прямо вот вклад царя Ивана Васильевича, и прямо идет список всех убиенных. И среди них вот значится и наш вот архимандрит Митрофан, там прямо над его именем красной киноварью написано «Из Нижнего Новгорода». Убиенный, так сказать. Вот. Поэтому... В общем-то, история очень богатая, и, как вот я уже сказал, монастырь погиб в 1597 году, просто сполз, гора просто сошла, улетел в Волгу, все, что можно было спасти, в общем-то, спасли, и вот архимандрит Трифон обратился к царю Федору Иоанновичу, тот, в общем-то, все выслушал его и принял решение выделить деньги рабочих. Они прибыли сюда, значит, из Москвы. Ну, на старом месте было уже строить невозможно, то, что там все-таки все оползень был огромный, и где-то 800 метров от старого монастыря. Да, там была построена церковь, потому что как раз когда монастырь погиб, были обретены мощи схимника Иосафа Печорского. Вот, он сейчас и поныне там в этой церкви, а под спудом находятся его святые мощи. Вот. И вот буквально вот 800 метров от старого монастыря была сделана площадка, как бы вырублена, значит, в горе площадь такая сделана, и сразу же началось, в общем-то, каменное строительство. Поэтому вот все, что вы здесь сейчас видите, это чистый 17 век. И сюда же, кстати говоря, пришел послушником будущий патриарх московский, вся Руси Никон, подвязался здесь, в нашем монастыре, спал на колокольне в летнее время. Вот, Иван Неронов его сюда пригласил. Вот, и старец Анания. Иван Неронов в Нижнем Новгороде служил. И старец Анания, вот из Лыскова, вот, тоже подвязался у нас здесь. И вот как-то, в общем-то, патриарх Никон. Ну, потом мы знаем, что отец его обратно вытребовал в мир там, он женился, имел детей, но все дети умерли, и тогда он вместе с супругой, они порешили, что они удалятся в монастыре, она в женский, Никон ушел в Соловецкий монастырь, и впоследствии, в общем-то, стал патриархом, и он, в общем-то, много благоволил, в общем-то, Печорскому нашему монастырю, даже настоятеля, значит, одного взял к себе в Москву, строить новый Иерусалимский монастырь. Когда патриарх Никон начал его строительство, вот он как раз его, значит, говорил, по-моему, к себе его забрал, этого, значит, нашего настоятеля. И, в общем-то, также и здесь у нас был настоятелем игумен Илларион. Он его перевел в Макарьевский монастырь, там была архимандрия, его возвели в сан архимандрита, он его обратно вернул в Печорский монастырь, уже в сане архимандрита, и буквально там через год-два уже рукоположил его в сан епископа, и потом он станет митрополитом Рязанским и Муромским. И также вот в нашем монастыре был архимандрит Филарет, который впоследствии станет первым митрополитом Нижегородской земли, потому что, как мы с вами знаем по истории, когда царь и патриарх Алексей Михайлович, патриарх Никон, в общем-то, поссорились, так сказать, помогли этому бояре, вот, и как раз царь захотел, ведь Нижегородская область – это Низовская земля, так она называлась, она имела статус патриаршей области. Здесь не было своего архиерея, а эта область принадлежала патриарху всея Руси. До патриаршества она принадлежала митрополитам московским, а когда патриархи, вплоть до патриарха Никона, это была патриаршая область, и Печорский монастырь был своеобразной канцелярией, то есть из патриаршего приказа грамоты направлялись сюда, и уже из Печорского монастыря шли грамоты по всем церквям, по всем монастырям.
А поэтому своего и не было, получается.
Да, 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 и поэтому царь Алексей Михайлович решил, в общем-то, упразднить эту патриаршую область и сделать самостоятельную епархию. И выбор как раз пал на нашего настоятеля, вот архимандрита Филарета. Он был в Москве патриархом Питеримом возведен сан епископа и сразу же в сан митрополита. И уже вот с 1672 года Нижегородская земля обрела своего первого митрополита, значит, коим и стал настоятель нашего Печорского монастыря. И, кстати говоря, когда были выборы царя Бориса Годунова, то наш настоятель, вот архимандрит Трифон, при котором вот погиб первый Печорский монастырь, принимал участие в выборах царя Бориса Годунова вместе с патриархом Иовом, духовенством. Он шел из Кремля с крестным ходом в Новодевичий монастырь, и все стояли там на коленях, уговаривали Бориса Годунова принять на себя венец и бармы Мономаха.
То есть из Нижнего Новгорода?
Нет, 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 это из Московского Кремля.
А, из Москвы,
Кремля,
наоборот,
да.
Ага, туда все.
Да,
его,
да,
ага.
Да, вот. И также у нас был следующим архимандритом был Феодосий. Он тоже был выбранным от, значит, Нижегородской земли, активно принимал участие в спасении Отечества, потому что именно он благословил войско Минина и Пожарского на освобождение Москвы от поляков. Поэтому видите, как вот Печорский монастырь прямо вот он в гуще всех, так сказать,
в гуще событий
вот, да, вот именно, то есть вот начиная с древних времен, кончая 17 веком, угу. Вот, и он также, Феодосий, принимал участие в выборах первого царя династии Романовых Михаила Федоровича в Костроме, в Ипатьевском монастыре, и его подпись стоит 9-я, значит, в соборном уложении при избрании царя Михаила Федоровича на царство, вот, первого царя династии Романовых. Поэтому вот такая бурная. И даже когда скончался император Петр Великий, то нашего архимандрита вызвали указом Святейшего Синода и Сената читать псалтырь по усопшему императору в Санкт-Петербург. Да, то, тоже вот удивительно, есть, почему-то вот из нашего Печорского монастыря.
Там вроде было кому.
Да, они говорят, что Санкт-Петербург нет архимандритов.
Но там это же, наверное, какой-то знак особого
уважения. Ну да, то есть это, да, поэтому начиная вот с 17 веков наш монастырь, в общем-то, настоятели нашего монастыря ставили свои подписи вот под, так, под всеми такими, в общем-то, знаковыми документами. Когда были земские соборы, там, всевозможные какие-то совещания, там, Боярская дума, решения какие-то принимались, там, то вот обязательно наш настоятель нашего монастыря присутствовал. То есть обязательно это был Соловецкий настоятель, там, Новоспасский, Троице-Сергиево монастыря, там, Владимирского Рождественского монастыря, Пафнутьевского и вот нашего Печорского.
У вас, наверное, с этим связано, да, что на территории находится вот целая аллея с бюстами.
Да, это была моя, так сказать, давняя мечта. Вот она осуществилась, по сути дела, год тому назад. У нас такой царская аллея, так сказать, мы ее называем. Это 48 бюстов великих князей и государей дома Рюриковичей, начиная с первого Рюрика и кончая последним царем Федором Иоанновичем, сыном Ивана Грозного. Но мы все равно поставили бюст и Борису Годунову, значит, и царю Василию Шуйскому. И, естественно, у нас стоят также бюсты всех государей, императриц дома Романовых. Мы даже поставили бюст Иоанна Антоновичу, который, по сути дела, всего один год был, как бы, правил государством, он же младенец был годовалый, и 24 года провел в заточении, значит, в крепости. Но вот мы, тем не менее, тоже решили его увековечить, чтобы вот он все-таки, да, вот он был на русском престоле, и тоже ему памятник, так сказать, вот бюст тоже поставили, поэтому наша аллея, в общем-то, привлекает внимание и туристов, и паломников, которые приезжают сюда сейчас уже в большом количестве автобусами, сейчас вот открылась навигация, корабли пошли по Волге, и поэтому туристы, паломники, в общем-то, с удовольствием посещают нашу Печорскую обитель. И уже даже вот в советское время монастырь был закрыт в 1924 году, но он как бы попал сразу в поле зрения музейщиков, и они как бы поняли, что действительно это, ну, действительно, это русская, российская древность, и здесь даже кресты не трогали, не снимали. То есть сохранилось все. Понятно, что все было облезлое, там стены, там башни, там храмы. В Вознесенском соборе спичечная фабрика была, в Успенской церкви там был архив, во всех корпусах, в храме Петра и Павла, в башнях жили просто семьи, сдавались все это в аренду.
То есть он закрыт, получается.
Надо же было как-то это содержать, и поэтому все сдавалось в аренду. Поэтому тут просто, чтобы он не разрушился, чтобы хотя бы как-то он вот мог существовать все эти годы на протяжении вот до 80-х годов. Здесь просто жили люди, просто квартиры были в башнях, прям фотографии смотришь, там вот и везде там и семьи жили, в общем-то, и умирали, рождались здесь, в общем-то. Вот. И это как бы вот спасло, по сути дела, от разрушения древнюю обитель. Единственное, что только были разобраны стены, разбирали стены, просто продавали на кирпич. Поэтому кому нужна была печка, вот, допустим, там сломаешь, там ты еще штук или там сколько там сам себе наточишь, там разбираешь, платишь деньги, и вот можешь себе печку
то есть то
сложить.
Что сейчас обнесено, вот эта стена,
да,
это
стены восстановлены, да, и здесь что еще тоже вот по милости Божией с конца 60-х годов располагалась Горьковская научно-производственная мастерская. И они тоже уже, начиная с тех времен, потихонечку возводили фундаменты, укрепляли, где-то делали вычинку, допустим, стен. И поэтому, когда я уже сюда пришел, ну, по сути дела, уже не в таком, в общем-то, руинированном состоянии. Понятно, облезлое, обшарпанное, там ни иконостасов, ничего, то есть все в жутком состоянии, там какие-то котельные, мусора куча, там монастырь был засыпан вообще где-то там на 1,5 метра высотой, наносной слой за все эти века образовался, вот, и поэтому... Но, тем не менее, внешне как бы вот он сохранился.
Угу. То вот есть первая вот, задача, да, у вас была разобрать все руины, все почистить, привести в порядок.
Ну, это как всегда, как водится. Я же сюда прибыл в конце 99-го года, значит, и буквально где-то за месяц меня пригласил владыка Николай, митрополит, значит, в Нижегородскую епархию. До этого я 10 лет возглавлял Верхотурский Николаевский монастырь, поэтому как бы опыт у меня уже был, опыт настоятельства уже был. Но когда я сюда прибыл, в общем-то, братьев никого не было, было всего там 2 послушника, хотя монастырь, в общем-то, был открыт с 94-го года. Уже был открыт, но, к сожалению, вот никого, да,
не было,
ничего, никого,
не было.
Да, то есть просто вот они что-то тут жили, какой-то тут клетушечки копошились, там эти 2 человека, и все.
То есть за 20 с лишним лет, получается, вы из руин почти создали
за 22 года.
Да, одно из важнейших туристических точек Нижнего Новгорода.
Ну, по сути дела, да. Вот, и поэтому, как бы вот, и мы через месяц, в общем-то, вот восстановили храм Петра и Павла через месяц. Вот, и уже началась у нас служба.
Как вы людей привлекали?
То просто, есть это были просто, да, такие, прихожане все равно были, сюда ходили люди. Вот. Здесь же ведь до революции был архиерейский дом, в нем потом в советское время кинотеатр «Колхозник» располагался. В общем-то, и он как раз сгорел в тот момент перед моим приходом, как раз пожар произошел, там и крыши не было, все там рухнуло. В общем-то, тихий ужас. Но, как говорится, глаза боятся, руки делают, да. Благословение владыки было получено. И буквально вот через месяц мы осветили храм Петра и Павла, начались первые, в общем-то, службы, наступил новый 2000-й год. И я думал, ну вот с чего-то же ведь надо начать, а с чего начать? Ну, понятно, что с молитвы, да, молитва – это прежде всего. Вот, затеплили лампадочку, стали литургии совершаться, вечерние богослужения. Вот, если вот в Верхотурье, допустим, то там, это же все-таки Урал.
Вот. Но он уже был
и это, готов, да, и это был, понимаете, когда я туда пришел в 90-м году, значит, там колония была, понятно, что там тоже ничего не было, вот, городок, то есть, небольшой, совсем маленький, там, население, там, по-моему, 8 тысяч человек, что ли, было, вот, и поэтому в основном приходили люди из Сибири, из Тюмени, из Тобольска, с Екатеринбурга. А вот здесь, в общем-то, и люди пришли сюда, и в основном, в общем-то, 80% этих людей, которые вот сейчас монахи, игумены, иеромонахи, иеродикона, все с высшим образованием. 80%.
А сколько сейчас вообще проживают на
монахов? Ну, если по клобукам считать, 18 человек брать. Вот, в священном сане 11 человек. Вот, по-моему, 6 иеромонахов. Ну, там игумены, иеромонахи, 2 иеродиакона, остальные монахи, лесофорные послушники. Ну, вот, и поэтому люди с высшим образованием, университет заканчивали, игумен Васян, игумен Ефимий. Отец Олег, у него вообще высшее медицинское образование, поэтому у нас есть у кого лечиться, да, поэтому мы, если что, ой, тут кольнуло, тут что-то заболело там, отец Олег, давай вот выручай там все, вот, поэтому как бы свой врач, можно сказать, там есть лечащий. Вот, поэтому историки есть тоже с высшим образованием. Поэтому как-то вот здесь было немного попроще. Все-таки это огромный город и огромные возможности. Если в Верхотурье нужно было за стройматериалами в Нижний Тагил ехать, в Екатеринбург, там, где-то там что-то собирать. То есть, а здесь все-таки вот он город.
Вот он
и поэтому,
город, все проще заказать.
Да, все гораздо проще. Все, да. И нашлись и люди доброй воли, которые жертвовали на монастырь там. И мы, по сути дела, через год уже, ну, так сносно, естественно, без росписи там, конечно же, там все это, восстановили Вознесенский собор. Вот. И я как раз тогда еще, помню, на Урал поехал, там к отцу Владимиру Зязеву, он же секретарем был. Я говорю, слушай, вот икон нету, ничего нету. Говорю, вот поможешь? Он говорит, да, говорит, какие проблемы? Говорит, там, дал мне большую там икону Спаса Всемилостивого в окладе, прямо такого шикарного, красивого. Потом там Семена Верхотурского тоже огромная такая, в общем-то, икона. Вот. А из Спасского храма на Елизавете, вот, там же ведь иконостас-то был как бы самый первый иконостас, который там был, при вот отце Николае Ладюке еще тогда. Значит, он же был как бы написанный на фанере, но иконы были все равно писаны, не картинки там какие-то, а писаны. И они мне весь иконостас этот отдали.
То есть сейчас здесь у вас наш екатеринбургский иконостас,
ну,
стоит?
Ну, он сейчас у нас стоит не иконостас, а иконы из этого иконостаса. Да, сейчас они у нас в Петра и Павла находятся, в нашем таком небольшом храме, вот, значит, там сделали иконостас, резной такой, деревянный. Ну, а в Вознесенском соборе, конечно, мы восстановили тот иконостас, который нам, в общем-то, на деньги патриарха Никона был изготовлен еще, так сказать, в 17 веке. Он дал средства, и было такое барокко, такое, в общем-то, иконы такие богатые, в общем-то. Вот, и тем не менее, вот, и даже мне престол отдали, тоже с Елизавета. Это была копия престола Иоанна Предтеченского кафедрального собора. Он там был дореволюционный, он железный, металлический, а для Елизаветы его повторили, его копию в дереве он был вырезан. И мне его тоже отдали. Говорит, да, говорит, вон, забирай.
Это частичка Екатеринбурга,
да,
в все. Нижнем Новгороде.
Конечно, конечно, да.
Васька, вот вы рассказывали про монахов, насельников. Если вот говорить про 21 век, то как вам кажется, как поменялся вообще образ монаха, и что сегодня может заставить человека, ну или сподвигнуть, уйти в монастырь? При том, что действительно вы говорили, что высшее образование, наверняка какие-то свои дела, свои цели, свое стремление, но люди почему-то выбирают монастырь. Как это происходит?
Ну, вот смотрите, если вот даже мы сейчас сравним, допустим, вот Верхотурье, 90-е годы, это же всплеск. Правильно? Угу. Прошло тысячелетие крещения Руси, 88-й год, там проявился у народа интерес, там появилась духовная литература, люди стали читать, так сказать, поэтому в монастыри, да, просто пошли массовые, то есть просто огромное количество и молодых людей, и взрослых людей пришли в наши обители. Они и сейчас составляют, в общем-то, основной костяк, именно те люди. Им сейчас уже там по 50, уже под 60 лет. Но это вот и есть вот тот духовный такой основной костяк, который по сути дела учился на своих собственных ошибках там, все это. То есть у нас не было ни старцев, опыта набраться было негде. И поэтому все это вот мы читали только по книгам, по учениям наших старцев, преподобных. Но в Верхотуре-то там еще повезло, там был архимандрит Спиридон, кладбище Успенской церкви, поэтому мы духовно у него там, так сказать, кормлялись. Вот. А здесь уже в Печорском монастыре тоже огромный город. Вот. И поэтому это было просто вот большое счастье, что к нам пришел вот Васян Берагов, сейчас игумен, духовник нашего монастыря. Вот действительно, тоже у него высшее образование, и, ну и семинарию, понятно, что он закончил, и академию московскую закончил. Вот, значит, и он является нашим духовником. И по сути дела, вот он стал стал моим первым таким вот помощником, то, что он один из первых пришел, принял постриг, затем вот и отец Олег, отец Ефимий, потихонечку вот так вот стало создаваться братство, стали люди приходить. И тогда еще, кстати говоря, я еще подумал, но ведь как-то вот нужно же заявить, что вот монастырь-то существует, что вот он вообще-то есть. А в Верхотуре-то я же занимался издательской деятельностью, у нас была своя газета и Верхотурская старина. Вот, я думаю, давай-ка я свою газету буду издавать. Печорский благовест благословился у митрополита Николая, говорит, ну что, говорит, сын мой, говорит, давай, говорит, попробуй, говорит, коль не шутишь. И все, и у меня стала выходить ежемесячная газета «Печорский благовест». А через год мы уже стали выпускать газету «Нижегородская старина» большого формата. Мата, вот там 20,
сейчас
там,
выходит,
а сейчас уже выходит богатый иллюстрированный журнал.
Ага,
начиная уже с 2003 года стал выходить журнал, и поныне, я вам подарил обязательно, выходят журналы. Вот, и поэтому, а вот что касается уже современного положения, то сейчас уже наблюдается как бы такой некоторый спад. Вот, поэтому, если человек уже действительно вот принимает для себя такое решение, что вот да, вот он действительно вот, ну, как бы вот понимает, что вот это то, что нужно в его жизни. Вот, он приходит в монастырь, понятно, что, как и везде, в общем-то, он должен пройти все стадии, начиная с послушника. Но у нас, в общем-то, маленько, ну, так сказать, скажем, строго все-таки мы придерживаемся практики 3 года. То есть так, как и положено, в общем-то.
Ну, как по уставу.
Да, как положено, идет. Да, по уставу. Ну, потому что в некоторых епархиях, там, в других монастырях, там такой этот процесс побыстрее. Там, где-то у кого-то год, где-то 2 года, допустим. То есть все зависит ведь тоже от человека. Ведь настоятель вместе с духовником, они же смотрят за этим человеком, как он совершается, в общем-то, ведет свой образ жизни, посещает богослужение, чем он увлекается, допустим. Вот тут самый такой главный, важный момент, вот, ну, не упустить, что ли, вот этого человека, не бросить все на самотек, потому что это очень важный момент, потому что если так вот опустишь, то как бы вот человек может расслабиться, да, он 3 года пройдут, так сказать, там все, да, он останется в монастыре, допустим, либо же он может покинуть монастырь, уйти там в другой монастырь, ему там что-то здесь не понравилось, допустим, там строгости какие-то или еще что-то там. Вот. А поскольку я люблю, человек такой исторический, в кавычках, так сказать, люблю историю, вот у нас и монастыре двухэтажный музей, я вот создал, значит, церковно-археологический музей Нижегородской епархии. Первый этаж посвящен монастырю, второй этаж Нижегородской епархии. Когда стал членом Императорского православного палестинского общества, создали в подклете Успенской церкви огромный, в общем-то, музей Нижегородского отделения Императорского православного палестинского общества. Да, вот, создали сейчас большую экспозицию, посвященную последние дни Романовых. И, в общем-то, люди с интересом, когда приезжают сюда, паломники, туристы, обязательно посещают, в общем-то, наши музеи. Вот, оставляют свои памятные записи, что вот, да, здесь как здорово, были. Да, как вот вы бережно храните историю, вот, а когда, конечно, они идут в монастырь, и с правой стороны они видят вот эту царскую аллею, ну, обалдевают,
да,
просто, да,
да,
потому
согласна.
Что, ну, пока еще в России такого нет.
Угу. Вот. Вообще, если вот выйти за пределы монастыря, то там бурное развитие интернет-технологий, вообще каких бы то ни было технологий, искусственный интеллект и вообще вот эта вот вся цифровизация жизни, это как-то на жизнь монастыря влияет или все-таки это пока еще некое такое закрытое пространство от мира?
Ну вот смотрите, все-таки монастырь монастырь. Это, по сути дела, ведь человек отказывается от своей воли. Это такое, ну, непременное такое отсечение своей воли. Условия пребывания в монастыре, нестяжание. Вот, естественно, иметь телефоны, там компьютеры не благословляется. Телефоны, допустим, имеются у благочинного, вот, у духовника, казначея. Вот остальные как бы... Вот,
всем, кому положено послужить. По долгу что-то там постоянно надо.
Да, потому что если вот... Ну, на самом деле, мы же... Это неправильно отказываться вообще от технологий. Это неправильно. Все-таки, если мы даже посмотрим и царскую Россию, если бы вот так вот от всего отказывались, не было бы ни электричества, ничего бы не было. Поэтому, так сказать, церковь одна из первых приняла вот электричество в храмах. Вот, и на Соловках, так сказать, первая такая динамо-машина такая, можно сказать, была сделана. Поэтому новации, они всегда были во все времена. Поэтому как бы вот у должностных лиц обязательно это телефоны, обязательно должны быть, имеется компьютер там, у казначея там, поскольку там бухгалтерия ведется, еще что-то. Ну, у меня понятно тоже, да, поскольку я и книги пишу, и журналы, и статьи редактирую, поэтому у нас, у меня же здесь в корпусе на первом этаже издательский отдел наш, поэтому mm-hmm. со второго спускаюсь на первый, и там вот мы сидим, там книги верстаем, mm-hmm. поэтому, ну, куда без этих технологий, просто никуда не денешься, mm-hmm. а то один раз тоже вот приехал в монастырь наш, значит, ну, пришел, захожу к игумену, и он говорит, вот у меня, говорит, вот новая технология, я говорю, какая, а вот типа селекторную связь такую поставил, там вот сейчас у каждого есть монаха, так сказать, телефон, так сказать, с селектором, вот сейчас, говорит, прямо при тебе сейчас наберу, я говорю, ну, давай, раз на кнопку нажал, там монах такой-то нажимает, никто трубку не берет. Я говорю, ну вот видишь, говорю, и что у тебя за технология такая? Он говорит, слушай, говорит, пойдем к нему сходим. Я говорю, ну пойдем. Пришли в корпус в братский, открываем в дверь, значит, открываем дверь, а он лежит на кровати, а трубку просто снял вот так и все. Вот, пожалуйста. Я говорю, ну вот видишь, ну и что ты тут
со своими кнопками? Смекалочка на каждую технологию найдется.
Поэтому тут, так сказать, да, смешно, так сказать, смешная ситуация такая получилась. Вот, поэтому... Как бы отказываться тоже нельзя, потому что все-таки мы живем в современном мире, у священников, в общем-то, и много духовных чад, мы не можем тоже у людей бросать, потому что монастырь-то городской, все-таки в черте города, в самой гуще находится, и поэтому мы вот опекаем дворянское собрание, вот наше нижегородское, членов нижегородского отделения императорского православного палестинского общества, там больше 150 человек, тоже как бы наши все духовные чада. Опекаем дом престарелых, постоянно туда наши батюшки ездят, там причащают там людей. Больница Семашка, у нас там тоже домовый храм, игумен Олег там тоже постоянно служит и ходит по палатам, в общем-то, помогает. Поэтому мы тоже, по сути дела, не оторваны от общества. Как бы с одной стороны, как бы да, мы дали обеты, мы ушли, так сказать, от людей, как бы оставили там свои семьи, родных, там близких, постриглись в монахи, но тем не менее нельзя быть оторванным от общества, вот, и поэтому...
То есть главное не злоупотреблять?
Ну, конечно, да, это основное тоже правило, поэтому угу. я, так сказать, в этом отношении, ну, как, скажем, так сказать, так, ну, проявляю мягкость. Так сказать.
Ну, если вот про современность продолжать, у нас одна из последних новостей, что Всемирная организация здравоохранения объявила теперь уже официально о том, что у нас пандемия ковида, все как бы официально завершена. И вот как вам кажется, как, во-первых, обитель вот это время пережила, и какие духовные выводы можно сделать из этого? Ну, то есть там несколько, около 20, по-моему, по цифрам миллионов человек умерло за время вот ковида.
Ну, да.
Пришло время сделать какие-то духовные выводы.
Да, действительно, вот пандемия вот эта, вот она действительно показала, насколько все все вот, вот все, что нас это окружает, насколько это все,
ну, хрупко.
Хрупкое, шаткое, что это в любой момент может просто оборваться. Вот в любой момент. А мы за что-то цепляемся, там, за какие-то свои вещи, там, я не знаю, машины, квартиры, там еще что-то. А в реальности просто это вот раз, оказывается, можно просто заболеть. Пошел в магазин за продуктами, с кем-то поздоровался, и вот ты уже заболел.
У тебя тут, всё, с одной стороны,
и ты уже между небом
интеллект,
и землей.
А с другой стороны, ты в магазин
пошёл. А с другой стороны, понимаете, эта пандемия, она тоже дала толчок. То есть люди поняли, что без Бога не до порога. И люди потянулись в храмы Божии. Вот, и когда по милости Божией, просто по неизреченной милости Божией, у нас ковидом никто не болел. Ни один человек. Хотя наш монастырь был закрыт, по-моему, 3 месяца мы были вообще закрыты.
У нас,
да, если вот я знаю, что в Екатеринбурге там как бы храмы оставались открытыми, в общем-то, у нас было очень, так сказать, строго, пришло указание, и просто мы, монастырь, просто прямо те дальние святые врата просто были наглухо закрыты, в общем-то, и все невозможно было. Только вот работала иконная лавка, вот мы там ее перенесли в сторожку, люди свечи покупали, записки передавали, и мы потом вот молились. И просто вот я помню, когда Пасха была вот при закрытом монастыре, то есть выходишь на амвон и никого.
Ну, то есть сами для
себя. Никого, то есть только вот братья. Угу. Как бы вот с одной стороны, вот как нам показалось, как мне показалось, что как бы вроде бы вот, вот она эта благодать-то. Нам никто не мешает молиться. То есть ради того, чего мы пришли в святые обители, вот он этот момент. Нет ни мирян, ни бабушек, никто не достает, никто ничего не требует, мы все делаем сами. Понимаете, вот сами молимся, полуношница, все это идет мерным своим чередом. Никто никого не дергает, там вот заболел, куда вот это, беги сюда, там, как бы, и, ну, для меня, конечно, это, да, было шоковое какое-то такое, когда вышел Христос, вот, Христос воскресе, и тишина, то есть никто тебе не ответил, ну, понятно, что братья там вот наши, то, что вот там 20 человек стоят, там, воистину, воскресе, все, ну, все равно как-то было такое жутковато, такое, храм такой, как будто даже показалось, как будто все темное стало, как-то все вот. Ну, не, нет людей. Вот. Ну, а с другой стороны, вот я говорю, что вот мы как бы ощутили, что вот это вот то, что и нужно, по идее-то.
То есть ворота вы открывали с большой,
да,
неохотой.
Да, и потом, когда уже, конечно, вот стало все это спадать, значит, нам разрешили открыть монастырские ворота, ну, понятно, что народ просто хлынул толпой. Вот. Но все равно маски мы, конечно, носили. Вот, я говорю, братья, я говорю, давайте, я говорю, вы смотрите. Вот. Потому что, понимаете, вот когда говорили, вот, вот у меня там кто-то умер, вот где-то там умер, а у меня вот там знакомый где-то там, а вот когда стали умирать наши родные, близкие, друзья, вот тогда человек начал осознавать, потому что одно дело, у кого-то человек умер, ну, умер,
жалко,
там, да,
но
ну,
не
да,
у тебя.
Да, да, но не у тебя же, а вот когда это у тебя стало происходить, у него там, у каждого там члена братья, отец, мать, там брат, сестра стали уходить из жизни, которые, так сказать, в миру жили. Вот, 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 вот тут действительно холодок-то по спине побежал.
Когда вот что-то такое происходит, какие-то великие скорби, первый вопрос, который возникает, это вопрос его многострадального, что батюшка там, о Господи, за что вообще, да?
Ну, вот, да, это пример, да.
Смысле.
Совершенно
можно
верно.
Ли вот эту пандемию назвать проклятием или благословением или испытанием?
Ну, вот я думаю, что скорее всего, я думаю, что это было испытание. Это не проклятие, вот, не благословение, это было испытание. Испытание не только России, в общем-то, всему миру. То есть Господь показал, что вся ваша технология, все ваши там космические проекты, все, что вы там задумываете, это ничто пред взором Божиим, просто ничто.
Батюшки, в конце нашей беседы хочу от вас наставления, пожелания нашим радиослушателям.
Радиослушателям этого замечательного радио «Воскресенье» хочется пожелать обильных милостей Божиих, радости житейской, и чтобы Матерь Божия, Царица Небесная, святые угодники Божии хранили вас на всех ваших путях.
На этом на сегодня все. В гостях у радиоканала «Воскресенье» в рубрике «Беседы о вечном» принимал участие архимандрит Тихон Затекин, игумен Нижегородского Вознесенского Печерского мужского монастыря. Интервью провела и записала Мария Заостровных. До встречи на волнах радио «Воскресенье».